Эва Гринерс. Настоящая семья. Я отерла влажный лоб и оглянулась на то, что смогла сделать за сегодня. Не так уж и плохо. Поясницу тянула, да и чувствовала себя с утра неважно, побаливала голова и немного подташнивала. Однако пару соток вскопала. Я так и не научилась навскидку определять эту землю, как с легкостью делали это местные жители. Да и куда мне, воспитательница детского сада по профессии? Кто бы мог подумать, что меня занесет сюда, в эту глухую деревню на 3,5 дома? Копать землю, ловить рыбу в озере, ставить силки в лесу, питаться подножным кормом и каждый день стараться упахать себя физически так, чтобы психике не было сил даже на то, чтобы видеть сны. Но иногда они все-таки приходили. В них был мой детский сад, где я была неизменно тетя Верочка для всех моих детей. Они приходили и уходили, а я оставалась тетей Верочкой и в 25 лет, и в 30, и в 40. Дети шли вереницей мимо меня, все мимо, хотя я и любила их всех, каждого. Помнила каждую веснушку, каждую слезинку и каждый вихор на затылке. А своих не было. Хотелось отчаянно, и каждый ребенок был моим и чужим. Это было больно. Еще во снах приходил Павел, мой муж. Любимый и единственный. Когда мы смирились с тем, что будем только вдвоем, пришло оно, нежданное. В 43 года я забеременела. «Верушка, ты дома? Я молочка принес тебе и сальца», — послышался голос старенького моего соседа, дяди Лёши. «Ну как соседа? Его дом хоть и был ближайшим к моему, находился в 3 километрах». Я сама справлялась со всем, кроме коровы. Промучилась год, да и продала потом. С козами было проще, но козье молоко я не пила. Не пришлось по вкусу. Они мне были скорее для души, как собаки. Словно услышав мои мысли, заливисто заголосил мой пёсель, Краюха. Так обычно называли меня, потому что жила дальше всех. Верка Краюха. «Дядь Лёш, я здесь!» — откликнулась я и, очистив галоши от тяжелых комьев грязи, вышла на тропинку, ведущую к дому. Раньше этот дом был его, а продал он его, потому что лесничество развалилось, сам он стал слишком стар, чтобы жить в глуши. Перебрался в деревню, отдав мне дом с участком за бесценок. Мы сидели с дядей Лёшей на маленькой кухоньке с подслеповатыми окошками и пили чай. Вернее, он чай со смородиновыми листьями, а я крепкий кофе. Сегодня я добавила в него тертый имбирь и корицу. Удивительная вкуснота. Кстати, запасы имбиря кончались, нужно было ехать в город. От этой мысли меня передёрнуло. Поездки в город напоминали о прошлой жизни. А я так хотела все забыть, как мне сообщили о гибели Пашки, когда проснулась в больнице, и мне сообщили, что ребенка нашего больше нет. Мы ехали из поликлиники, где нам подтвердили мою беременность. Я шла к машине медленно, словно боясь расплескать свою нечаянную радость, и не сразу поняла, что Пашка говорит мне что-то громко и возбужденно. Только сев в машину, я повернула к нему лицо с улыбкой, готовясь услышать от него что-то очень важное для нас обоих. Ну и услышала. «Вера, Вера, ты с ума сошла? Какие нам теперь уже дети? У меня диабет, у тебя сердце. Нам самим скоро няньки понадобятся». Он нервно завел машину и дал по газам, вороша волосы одной рукой. А я так и осталась сидеть со своей улыбкой, внешне, наверное, не изменившись, только губы онемели. Что он говорит? «Нам нужно серьезно подумать, пока срок небольшой», — заявил Пашка решительно. «Да что же он такое говорит?» В этот момент я все-таки отвернулась от него, чтобы попытаться выдохнуть и убрать с лица свою дурацкую глупую улыбку. Я даже коснулась губ дрожащими пальцами, чтобы стереть ее. И увидела боковым зрением, что на нас несется автомобиль. Зажмурившись, я почувствовала удар и очнулась уже в больнице через неделю. Ни мужа, ни ребенка у меня больше не было. После выписки я пыталась вернуться к работе, но очень быстро сдалась. К чужим детям стала прикасаться больно физически. Каждый рабочий день рвал меня на части. Поэтому я купила по объявлению первый попавшийся дом. Единственным моим желанием было, чтобы вокруг не было ни души. По описанию дом подходил. И я, собрав в небольшую сумку только самое необходимое, уехала, чтобы больше не возвращаться. Посмотрев сухими глазами в мутноватое окно, я подумала о том, что хорошо бы его помыть. Но в целом я с этим не заморачивалась. Мутное и мутное. Хочется видеть белый свет, распахни дверь и выйди на улицу. Ветер носил по двору сухие листья, калину трепыхала. «Поеду я, Верушка», — засуетился дядя Лёша. «Всё хорошо и хорошо». Дядя Лёша потоптался у двери. «Ну, пошёл я. Ты это... Не нужно ли чего?» Мои сухие глаза вдруг наполнились слезами. «Нет, дядя Лёш, спасибо». Он вздохнул и вышел. Я сидела у окна, пока слезы окончательно не высохли. Затем поднялась. Нужно было проверить силки в лесу и сеть в озере. Я старалась питаться только тем, что давала мне эта земля. Сезон охоты только соблюдала неукоснительно. А рыбачить здесь можно было постоянно, до тех пор, пока озеро не затягивалось льдом. Левую руку снова как-то странно свело. Может быть, стоило остаться дома и полежать, но тогда снова пришли бы мысли и воспоминания, от которых я сбежала сюда, в эту глушь. На берегу озера было тихо. Ветер, поднявшийся до этого, стих. Как красиво все-таки. Скоро осень. Я поправила платок, повязанный по-деревенски. Как говорится, по-бабушечьи. Я словно специально старалась себя состарить, потому что думать о том, что впереди еще много лет, было невыносимо. Мостки подо мной жалобно скрипели и прогибались. Ходить по ним было уже опасно, прогнили почти полностью. Но менять я их не собиралась. Выдержит как-нибудь. Встав на колени, чтобы подтянуть к себе сеть, я почувствовала головокружение, резкий прострел в плечо, и покачнулась. Сеть оказалась неожиданно тяжелой, и я неуклюже, словно мешок с картошкой, свалилась в воду. Она была еще теплой, прогрелась за день, однако меня словно сковало, и я медленно пошла ко дну, еще не понимая, что вот-вот умру. В ушах послышался шум, медленно нарастающий, сплошной и плотный, словно какой-то серый туман, заполняющий голову. Сознание пыталось пробиться сквозь него, но тщетно. Я старалась выбраться изо всех сил, цеплялась за ощущения, запахи и едва различимые звуки. Мне показалось, что это были голоса, почему-то детские. Наверное, это был бред, смешанный с воспоминаниями. Маленькие пальчики настойчиво тянули меня за руки, трогали лицо и волосы. «Мама! Мамочка!» — детский голос зазвенел совсем отчетливо, и мне перехватило горло от его пронзительного отчаяния. «Неужели это моя неродившаяся детка зовет меня к себе?» Я невольно рванулась на звенящий от слез голосок, и мне удалось распахнуть глаза. Сознание вернулось полностью. Так мне показалось в первую минуту. потому что потом мне захотелось снова зажмуриться, потерять это сознание и очнуться заново в своем деревенском доме, ну или, в крайнем случае, в больнице. Однако то, что я увидела, не имело ничего общего с хоть какой-нибудь возможной реальностью. Я находилась в темноватой комнатке непонятного назначения, то ли спальня, то ли столовая. Стены, когда-то побеленные, были серыми, в разводах и потеках. Напротив моей кровати выделялось чуть более светлым пятном окно, занавешенное грязной рваной тряпкой. Кроме того, стекла, по-моему, еще и порыжелыми газетами были оклеены. Стараясь не шевелиться, я перевела глаза влево и наткнулась глазами на обладательницу того самого голосочка, который так безутешно и настойчиво звал меня из небытия. А может быть, даже с того света. Опершись на мою сомнительного вида постель, на меня смотрело огромными серыми глазами светловолосое создание лет 3-4. Лицо девочки было чумазым, с белыми полосками от слез. Губы ее дрожали и кривились, с них, наверное, готов был сорваться новый отчаянный вопль. Однако, поняв, что я очнулась и смотрю прямо на нее, малышка громко и радостно вскрикнула, навалившись на меня худеньким тельцем. Она гладила мое лицо, щеки, глаза и приговаривала снова и снова: «Мамочка, мамочка, мамочка!» Затем она повернулась и позвала кого-то: «Коэн! Майта! Мама!» И снова прижалась ко мне, вздрагивая и всхлипывая так жалобно, что я, совершенно не отдавая себе отчета, невольно подняла слабую руку и приобняла ее, поглаживая по спинке. Сквозь ткань платьица проступали позвонки, круглые, как бусины. «Почему она такая худенькая?» — толкнулся во мне первый вопрос, словно других вопросов, где я нахожусь и почему эта девочка зовет меня мамой, не было. Послышался топот шагов, и в проем двери, стыдливо прикрытой такой же грязной тряпицей, что и окно, ворвались еще двое детей. Девочка лет 8 и мальчик-подросток. Я пребывала в шоке, поэтому молча смотрела на них, продолжая машинально поглаживать всхлипывающую на мне малышку. Дети переглянулись между собой и устремились ко мне. Мальчик протянул руку и потрогал мой лоб грубоватой шершавой ладонью, а девочка встала на колени рядом с сестрой, как я поняла, они были похожи, как две капельки, и погладила меня легкими движениями по одеялу, которым я была укрыта. «Мамочка, скажи что-нибудь, тебе лучше?» Поскольку я молчала в ужасе, не в силах произнести ни звука, она тревожно взглянула на брата. «Колин, зови мисс Мону, быстрее же!» И снова уставилась на меня с надеждой и страхом. Я прикрыла глаза и принялась считать частые удары сердца в попытке умерить его бешеный ритм. Нужно было только выяснить, путают эти дети меня со своей матерью или все это плод моего воспаленного воображения.
«Майта, а мама еще пояснется?» — забавно картавя произнесла младшая девочка шепотом.
«Да, Мия, конечно. Если сейчас проснулась, то потом и вовсе встанет», — объяснила, видимо, как могла старшая.
«Значит, Марта и Мия», — откликнулся во мне воспитатель, запоминающий новеньких детей в группе. В этот момент снова послышались шаги и недовольный женский голос, чуть задыхающийся и ухающий, как будто по-совиному. «Колин, не тащи меня так. Говоришь, очнулась, а бежишь так, как будто померла. Отцепись от моей руки!» Женщина ворчала, как я мгновенно поняла, больше для порядка, но волнение в нотках присутствовало. «Колин, Марта и Мия», — снова машинально внесла я в свою запоминалку. В комнату вбежал такой же белоголовый, как и его сестры, Колин.
Я как раз открыла глаза, чтобы удостовериться, что я не сплю. Мальчик замешкался в дверях, потому что тащил, как на аркане, женщину, которая, показавшись из-за дверной тряпки, оказалась невысокой, дородной и краснолицей. Лицо у нее было доброе и сердитое одновременно. Она семенила на коротеньких ножках, пытаясь поспеть за резвым порывистым Колином. Подойдя к моей постели, она одним движением смахнула девочек в сторону, как котят, и присела рядом со мной, внимательно изучая. Затем, так же, как и Колин, она коснулась моего лба. Рука ее пахла дегтярным мылом. Мне не слишком нравился этот терпкий запах, я пользовалась им у себя в деревне для рук и мелких хозяйственных пастерушек, но это было нечто знакомое и потому успокаивающее. «Ну что, Хоуп, очнулись? Может, теперь и без коновалов этих обойдемся?» Она точно обращалась ко мне, в этом сомнений не было. «Меня зовут Вера», — проскрипела я в ответ, глядя ей в глаза, чтобы она поняла меня сразу. «Я живу в станице Дядьковской. Вы путаете?» Тут у меня закончился воздух в легких, и я закашлялась, а затем постаралась восстановить дыхание. Затылок и ладони стали влажными, я это почувствовала, но продолжала смотреть на женщину по имени Мона в немом напряжении. Та вздохнула и обернулась к мальчишке Колину. Они все маячили чуть поодаль, в темном углу, как три белых светлячка. Младшую Мию он неловко, но цепко держал на руках, а старшая Марта обнимала его за ноги. «Наверное, не обойдется все-таки без коновалов», — вздохнула Мона. Я вдруг испугалась и просипела, прокашляла. «Не надо!» Откуда мне было знать, кем были эти коновалы и что они со мной могли сделать? Лучше было остаться и попробовать выбраться отсюда самостоятельно, выяснив для начала, куда меня занесло, после того, как меня, видимо, выловили из пруда. «Точно, Хоуп? А то мне возиться здесь некогда, дело не в проворот. А у тебя дети не кормлены. Я уж приглядела туточки немножко, а теперь давай сама». Женщина коснулась моих волос и тяжело поднялась. Кивнула Колину. «Давай, поднимайте мать, зови, если что». Последние слова она пробормотала почти неразборчиво и скрылась за дверной тряпкой. А я осталась здесь, на чужой постели, в чужой комнате, с чужими детьми.